Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Я необыкновенно рад вас всех сегодня видеть вечером. И несмотря на вечерний час, я надеюсь, что наши 50 минут пройдут интересно. Мы узнаем новую информацию. А я хочу напомнить, что мы с вами находимся в письме, которое Раби Хасдай бен Шапрут написал хазарскому кагану Йосефу. Это письмо мы уже прошли, а сейчас мы с вами как раз обсуждаем то письмо, которое Хасдай ибн Шапрут должен был получить от царя Йосефа. Кстати, неизвестно, получил он это письмо или нет, но у нас это письмо есть. И мы его сейчас изучаем, ответное письмо царя Йосефа. Мы сейчас разберемся, он был каганом, или был беком, или был пеком. Об этом мы сегодня постараемся поговорить. Как бы там ни было, одним словом, присаживайтесь поудобнее. Без лишних слов мы будем начинать, или точнее даже продолжать письмо Йосефа, которое он отправил Хасдаю ибн Шапрута. Пишет царь Йосеф: «Ты нас спрашиваешь в твоем письме, из какого народа, какого племени и какого поколения происходишь ты?» Но мы с вами говорили уже об этом, говорили многократно о том, что Хасдай ибн Шапрут, он верит о том, что хазары и хазарское царство, которое находится в каких-то очень-очень далеких землях, о которых Хасдай ибн Шапрут до этого совершенно ничего не знал. Он уверен о том, что и царь Йосеф, и царство, которым он возглавляет, являются потомками 10 потерянных колен Израиля. Поэтому один из таких основных вопросов, который Хасдай ибн Шапрут задает хазарскому царю, как раз и заключался, из какого он колена, то есть какой из 10 потерянных колен Израиля представляет царь Йосеф. Йосеф сразу пишет, что «я этим извещаю, что я происхожу из сыновей Йафета от потомков Тагармы». Но тут мы начинаем как раз и обсуждать родословную хазар, с которой мы с вами уже не один урок пытаемся познакомиться. Мы знаем о том, что когда закончился потоп, и из ковчега вышел Ной, Нох и трое его сыновей, Хам, Шем и Яфет, от трех сыновей Ноха происходят все народы, которые живут на земном шаре. Ну, по большому счету, если вы начнете заниматься современной этнографией, вы увидите, что действительно уже в 19 веке многие народы, которые сейчас живут на земле, стали называть именами в честь трех сыновей Ноха. В середине 19 века в Германии появилось такое понятие, как семиты. Понятно, что слово семиты происходит от слова шем. На греческом языке нету буквы «ш», поэтому на русском языке и на многих других языках слово «шем» обозначается как «сим». Соответственно, его потомки называются потомками Сима, и, соответственно, они называются семиты. Поэтому, когда в той же самой Германии появился термин «антисемиты», это, в общем, конечно, понятно было, к кому он относился, этот термин, он относился к евреям, но, по большому счету, этнографическое понятие семита – это очень большое понятие, потому что к нему сейчас относятся и арабы, и бедуины, и друзы. Ну, в общем, есть много различных народов, которые являются потомками Шема, которые называются семитами. Они говорят на близких языках друг к другу. А в древние времена таких потомков Шема, Сима было намного больше. Это были вавилоняне, финикийцы, ассирийцы, арамеи, амореи. Ну, в общем, практически вся, если не сказать вся цивилизация двуречия, это была цивилизация семитов. Ну, на определенном этапе. До этого там, может быть, были не совсем семитские племена, там шумеры, хеты и так дальше. Но после этого вся цивилизация, которую мы знаем, она строится именно родственными народами. Вот есть народ славяне, есть народ семиты. Поэтому Соответственно, от потомка Шема происходит и понятие семитов. От потомка Хама, соответственно, потомка Ноха, происходит понятие хамиты. Хамитами в современной этнографии называются африканские народности, вот негроидная раса, она как раз называется хамитной расой. И опять же, не случайно, потому что в самом Танахе, в самой Библии написано о том, что Хам, скорее всего, вот его среда обитания как раз и была, та самая Африка. И третий из сыновей Шема – это Яфет. И считается, что от Яфета происходят все европейские, не только европейские и азиатские цивилизации, кроме семитов и кроме хамитов, которые, соответственно, живут в Африке. В Торе написано о том, что у Яфета, у него, соответственно, было сыновья. Один из его сыновей, третий его сын, его звали Гомер. И у Гомера были тоже дети, соответственно. И один из его сыновей, это был Тагарма. Другой, кстати, из его сыновей, у него имя было Ашкеназ. Поэтому по родословной, которая у нас идет от Ноха, Тагарма и Ашкеназ – это внуки Яфета от его сына, которого звали Гомер. Ну, я думаю, что это не тот Гомер, который Илиаду писал, имя просто созвучное. Мы не будем говорить, кто такой Ашкеназ. Мы многие знаем о том, что начиная со Средневековья страной Ашкеназ, Эрец Ашкеназ считают евреи Германию. Что такое страна Ашкеназ и что это было на самом деле в древности, какая это была страна, нам трудно сказать. Мы когда-то говорили с вами о том, что Иосиф Флавий Крым называл Эрец Ашкеназ. Он ее называл землей ашкеназов, потому что именно скифов, которые вот обитали на территории современного Крыма, он как раз и назвал ашкеназами. Ну, потом мы знаем, что ашкеназами стали называть Германию, и об этом мы с вами многократно говорили. Так вот, Тагарма, внук Яфета, еврейская традиция связывает его с основоположниками народов, которые живут на Кавказе и Передней Азии. Кстати, это не только евреи так считают, что эти народы являются потомком Тагармы. Допустим, грузины, армяне, многие тюркские племена, они себя вот в своей древней традиции как раз и ведут свою родословную именно от Тагармы, именно от внука Яфета. Поэтому, соответственно, сразу же то сообщение, которое получает раби Хаздай ибн Шапрут, это то, что и хазары, и хазарский царь, они не являются этническими евреями, они являются людьми, которые приняли иудаизм. Вопрос, когда и как. И об этом царь Есеф будет нам сейчас подробно писать. Поэтому он пишет: «Этим я тебе извещаю, что я происхожу от сыновей Яфета, от потомков Тагармы. Я происхожу от его потомка Хазар, седьмого сына, и у меня написано, что хотя мои предки были немногочисленны, однако им Господь, будь он благословен, дал силы, могущество и храбрость, так что они вели войны за войнами, с многочисленными народами, и с помощью Всевышнего прогнали эти народы и взяли страны их во владение, частью же обязывали их платить дань до нынешнего дня». Итак, Йосеф пишет о том, что территория, на которой живут хазары, это не территория их, если так можно сказать, исторической родины. Они сами пришли на эту территорию. Нужно сказать о том, что хазары тогда обитали на территории современного Кавказа, более точно на территории современного Дагестана. Вот город Дербент и окрестности этого города плюс-минус там находился один из центров хазар. А вторым центром хазар был Крым. Ну и третьим центром хазар было частично прибрежье Волги и Дона. В частности, мы с вами многократно говорили о том, что столица хазарского каганата, город Итиль, он находился на территории, не на территории, но находился где-то рядом с территорией современной Астрахани. Ну, нужно сказать о том, что хазары, они оставили очень большой след, вообще вслед среди тех народов, опять же, среди которых они проживали, потому что, допустим, на многих языках Каспийское море до сих пор называется Хазарским морем. Так оно называется на арабском языке, так оно называется на иранском языке, на фарси, так оно называется на турецком языке, так оно называется на языке еще многих народов. Поэтому на современном арабском языке Каспийское море до сих пор называется Хазарским морем, точно так же, как и на турецком языке. Поэтому отсюда мы видим о том, что вот исторические места обитания хазара, они, в общем, находились именно там. Но дальше Йосеф пишет то, что будет больше всех нас интересовать. Как же так получилось, что тюркский народ, хазары, народ, опять же, совершенно языческий, у которого, ну, если так можно сказать, вообще никакой связи с иудаизмом как бы быть и не должно, как так получилось, что хазары принимают иудаизм. И вот это вот самая интересная вещь, о которой Йосеф нам сейчас и с вами поведает. Пишет Йосеф: «Прошло много поколений до того, когда явился один царь по имени Булан, бывший мудрым и богобоязненным, праведным и всем сердцем доверявшим Создателю». Итак, Йосеф пишет о том, что первый человек, который начинает задумываться о иудаизме, был царь, которого звали Булан. Ну, во-первых, нам сразу надо разобраться, кем он был на самом деле, этот Булан. Дело в том, что, ну, давайте зайдем, то, что называется, издалека, потому что это прекрасное далеко даст нам больше понятия того, с кем мы сейчас будем иметь дело, когда мы будем говорить о царе Йосефе. На самом деле у хазар, как и у некоторых еще раз тюркских народов, было два правителя. Один правитель это был, не знаю, как современный премьер-министр Израиля или Англии, то есть это реальный человек, который правил государством. Второй правитель это, в общем, было как бы как английская королева или как, опять же, президент Израиля. То есть он как бы является официально главой государства, но практически ничего не решает. Это более такая церемониальная должность. Поэтому у древних хазар, еще раз, как у некоторых тюркских народов, было два таких правителя. То есть человек, который возглавлял и руководил хазарским каганатом, это был человек, которого звали Бек. Отсюда турецкие, тюркские слова «бек», или, как хазары его назвали, «пек». Ну, опять же, это не суть важно. На русский язык обычно «бека» или «пека» переводят как «царь». Еще был человек, который на иврите называется «Сарагадоль». Но, опять же, это так написано в письме царя Йосефа. Царя Гадолем называется тот человек, которого мы называем Каганом. Каган – это официальный второй правитель хазар, древних хазар. Но в первую очередь Каган – это, еще раз, как английская королева, должность более связанная с церемониальностью, чем с реальным правлением. Древние хазары, они были поклонниками культа Тенги. Опять же, это такой культ, который процветал у многих тюркских народов. И написано о том, что у каждого кагана он обладал так называемым кутом. Кут или кутом, которым обладал хазарский каган, это была некая двойная душа, которая давала кагану силу. И говорится о том, у тюркских народов, о том, что кут, он обеспечивает народное счастье. То есть получается, что каган – это некая такая полубожественная личность, сущность, которая обладает вот этой вот какой-то непонятной душой, которая называется кут. И благодаря этому куту у хазар, в общем, есть процветание, благосостояние, в общем, все, что у них есть – все именно связано с этим. Поэтому тут можно сказать о том, что Каган в первую очередь воспринимается хазарами в первую очередь как некий такой посредник между какими-то языческими силами, а хазары были, понятно, идолопоклонниками, у них был культ шаманов, шаманизм у них очень был развит. И вот глава этого культа и является Каган. Мы с вами когда-то говорили о том, что Каган нам выбирали человека при довольно странных таких обстоятельствах. Человек, в которого считали, селился этот самый Кут. И перед тем, как его назначить Каганом, его начинали душить. И мы с вами говорили, что в тот момент, когда дышать ему уже, то, что называется, было нечем, и он задыхался, находился в неком таком пограничном состоянии между жизнью и смертью, у него как раз и спрашивали сакраментальный вопрос, сколько лет он будет править. И поэтому, соответственно, считалось, что Каган, который тогда общается с какими-то божественными высшими силами, говорит именно тот период времени, который он будет править. Также мы с вами говорили о том, что так как Каган обладает вот этим самым народным счастьем, этим самым кутом, поэтому когда идет какой-то бой, когда хазары шли на войну, они всегда Кагана в первую очередь брали с собой, и считалось, что именно Каган обеспечивает хазарам победу. Поэтому если во время какой-то войны хазары эту войну проигрывали, то, соответственно, Кагана тут же, в общем, пускали, как-то, правильно сказать, на латыни в расход, потому что он тогда был ненужным, всем было понятно о том, что Кут, он ушел от Кагана, и поэтому нужно было выбрать, соответственно, нового Кагана. К чему я это так все долго рассказываю? Я это рассказываю, это к тому, что мы должны понять, кто такой был Булан, и кто такой Ясеф, о котором у нас идет речь. Скорее всего, Булан, не скорее всего, а точно Булан как раз и был тем самым беком, то есть человеком, который реально руководил страной. И мы сейчас и познакомимся с человеком, который был Каганом, имя которого даже не указано. Потому что, видимо, для Ясефа имя Кагана, оно уже будет не столь, ну, как бы много значит. Когда хазары принимают иудаизм, вот эти вот две должности, бек и каган, они, в принципе, становятся одной должностью, потому что уже нету культа тенги и так дальше, нету никаких-то кутов, шмутов и так дальше, и поэтому у хазар становится один правитель. Поэтому Ясефа можно совершенно спокойно назвать и каганом, и беком, то есть он как бы возглавляет уже две эти должности. Так вот, первый человек, который, если так можно сказать, заинтересовался иудаизмом, был человек, которого звали Булан. Как это произошло, это очень интересно, и дадим слово царю Ясефу, который расскажет нам эту совершенно потрясающую историю. Царь этот истребил колдунов и язычников в стране своей и искал защиты под тенью Божьего крыла. Ну, Ясеф пишет о том, что у Булана возникла какая-то мысль истребить колдунов и различных языческих шаманов. Ну, это говорит только о том, что он просто поднял руку против культа, которому поклоняются все хазары. Что само по себе странно. Поэтому понятно, что этому должно было что-то предшествовать. И что должно было предшествовать, как раз об этом Ясеф и пишет. Тогда показался ему во сне ангел и сказал ему. Ну, тут у нас есть две версии, что это был за ангел и что этот ангел, соответственно, сказал беку Булан во сне. Первый вопрос, который у нас может возникнуть, и этот вопрос очень важный. А когда же переходит этот самый переход в иудаизм первого хазарского, ну, будем его называть царем, Булана, в каком году приблизительно это могло произойти? Ну, год, как вы понимаете, это вещь неблагодарная, хотя бы в каком веке? Ясеф пишет о том, что это произошло за 340 лет, прошу прощения, до тех событий, когда он пишет письмо. Так как письмо он пишет в 960 году новой эры, если вычесть 340, то получается, что Хазары, соответственно, иудаизм принимает в 620 году, то есть в 7 веке. У нас есть другой источник. Это источник Раби Игуда Леви. Раби Игуда Леви в 12 веке, он живет в Испании, и он пишет свою бессмертную книгу, которая называется «Кузари». «Кузари» — это именно так и переводится на русский язык, как «хазары». И книга Раби Игуда Леви, опять же, которую он пишет в 12 веке, спустя практически 200 лет после того, как хазарский каганат перестал существовать, он свою книгу пишет на основании тех преданий, которые тогда существовали, опять же, у евреев. Существовали, кстати, от многих хазар. Мы знаем некоторых хазар, которые после того, как хазарский каганат перестал существовать, добрались до Испании, и, в общем, они слились с еврейским народом. Мы потом с вами поговорим, насколько их было много или мало, этих товарищей. Поэтому у Раби Игуда Леви была другая традиция, и он говорит о том, что царь Булан жил в 4500 году по еврейскому летоисчислению. Ну, нам нужно сказать о том, что мы сейчас живем в 5784 году, а речь идет о том, что царь Булан жил в 4500 году. То есть, если мы это переведем на еврейский календарь, на григорианский календарь, получится, что Булан живет в 740 году новой эры. Эта дата, она, скажем так, более правдоподобна на основании многих различных исторических событий, которые произойдут именно в 8 веке. Поэтому вот дата, которую пишет Раби Игуда Леви, 740 год, это, скорее всего, и есть плюс-минус то время, когда хазары, хазарская верхушка или какая-то часть хазарского общества, еще раз, мы чуть позже в этом постараемся разобраться, принимает иудаизм. Точно так же, как и СФ описывает о том, почему царь Булан вдруг решает принять иудаизм, также и Раби Игуда Леви в 12 веке в своей книге «Кузари» пишет о том, почему хазарский каган, которого и зовут Кузари, то есть хазар, почему он решает принять иудаизм. Это был сон. Единственное, что в версии, которую описывает Раби Игуда Леви, он говорит о том, что хазарскому царю имя его не называется. Мы знаем о том, что его звали Булан исключительно из письма Йосефа Хаздай ибн Шапруту. И Раби Игуда Леви говорит, что во сне ему явился некий ангел, который сказал, что намерения твои угодны Творцу, но действия твои ему не угодны. И написано, что вот такой странный сон приснился Беку Хазар Булану о том, что намерения твои угодны, но действия твои не угодны. И в дальнейшем Раби Игуда Леви описывает о том, что хазарский бек, царь, он решает понять, а как же сделать так, чтобы и действия его были угодны Всевышнему. Намерение его, понятно, он говорит угодно, и это уже очень приятно, но как сделать так, чтобы и действия его были угодны Всевышнему? Ну, так как он не понимает, кто такой Всевышний, которому не угодны действия царя, ну, давайте будем называть его Буланом, как его называет Йосеф в своем письме, Раби Игуда Леви пишет о том, что Булан начинает еще более ревностно поклоняться различным идолам. Еще раз, мы сказали о том, что у хазар был культ, который назывался культ Тенги, и хазарский каган, в данной ситуации Булан это не каган, это бек, ну как бы там ни было, у кагана, у него еще была функция в том, что он умел гадать, особенно гадать на специальном таком огне. Каган, он, поэтому культу Тенге, он разжигал этот огонь, стоял рядом с этим огнем и, написано, очень сильно рычал, когда смотрел на этот огонь. И вот тут рыча, пучивая к свои глаза, в общем, делая совершенно какую-то страшную мимику на своем лице, он пытался разглядеть в огне, что же этот огонь сулит его народу. Говорится, что если этот огонь был белый, это значило, что будет засуха. Если огонь был зеленый, это наоборот будет плодородие, если красный, это будет война, кровопролитие, если желтый, это будут болезни, а если, не дай бог, Каган видел черный огонь, это говорило только об одном, что самому Кагану осталось жить на этой бренной земле недолго. Поэтому Раби Гуда Аливи, опять же, в своей версии того, как Булан принимает иудаизм, говорит о том, что вот он еще более ревностно начинает поклоняться этому самому культу Тенги, шаманизму и так дальше. Но ему опять снится сон, и в этом сне ему опять является некий ангел, который говорит ему ту же самую фразу о том, что намерения твои угодны Творцу, но действия твои ему не угодны. Опять же, Булан еще более ревностно начинает служить различным культам, которые были у Хазар, и ему опять этот таинственный ангел является третий раз. И вот когда он к нему является уже третий раз, он понимает о том, что он, в принципе, идет по, ну, в общем, замкнутому кругу. Ищет черную кошку в комнате темной, и самое опасное, если в этой комнате этой черной кошки вообще нету. То есть непонятно, что он ищет. То есть он все, что он не пытается делать, ангел говорит, что действия твои не угодны Богу. И тогда Раби Гуда Аливи говорит о том, что Булан решает начать проводить интервью с людьми, у которых были совершенно разные религиозные взгляды. Тогда практически весь мир он делился на таких вот два религиозных взгляда, который был, во всяком случае, рядом с хазарами. Это либо арабский халифат, с которыми хазары и воевали, и, в общем, знали, кто такие арабы, и знали, кто такие мусульмане. И это Византия. Византия – это, соответственно, христиане. Поэтому вот этих два направления, у которых Булан решил провести некое такое интервью, то есть вызвать представителя разных каких-то религий, поспрашивать у них, во что они верят, вот как они поклоняются Всевышнему, и, может быть, он найдет тот путь, который и как раз будет приятен Всевышнему, чтобы и его и действия, и то, в кого он будет верить, было то, что хочет Всевышний. И вот Раби Гуда Аливи описывает эту встречу. Но на самом деле, спустя не так много времени, после того, как жил царь Булан, опять же, что значит немного времени, спустя лет так 250 после этого, практически плюс-минус такой же диалог в «Повести временных лет» будет описывать Нестор Летописец, когда Владимир Ясносолнышко, который был там большой гарем, и, в общем, который был таким гулякой парнем, решает принять религию. То есть он решал, какая у русов должна быть доминирующая религия. Так вот, плюс-минус в «Поясе временных лет» будет описываться такой же самый диспут, когда к Владимиру будут приходить и представители христианства, и православные, и католики, хотя еще тогда деления как такового не было. И мусульмане будут к нему приходить, и жидови тоже к нему будут приходить. Жидови в данной ситуации это будут хазары. Ну, хазарам, в отличие от Булана, Владимир Ясносолнышко скажет о том, что страны у вас вашей уже давным-давно нет, имея в виду как евреев, таких самих хазаров-иудеев, у них ко временам Владимира Ясносолнышко уже действительно страны никакой не было. И поэтому Владимир скажет, вот у вас, значит, страны своей нету, ничего нету, и вы хотите, чтобы, значит, у меня ничего не было. То есть, видимо, ваш путь, он является не совсем таким правильным. Владимир Ясносолнышко смотрел по более таким мускулам, кто более сильный, с тем у того на стороне, скорее всего, и находится истина. В отличие от Владимира Ясносолнышко, Булан, версии, опять же, Раби Гуды Аливи, мы сейчас посмотрим, как эту версию пишет царь Ясеф, пока мы рассматриваем более позднюю версию, которую описывает Раби Гуда Аливи в Кузаре, и происходит вот этот необыкновенный диспут. Ну, написано, что сначала к хазарскому царю ну, опять же, будем назвать его Буланом, приходят философы. Ну, опять же, философы, они представители уже к тому времени практически добитой греческой школы. Хотя, опять же, может быть, не совсем добитой, потому что греческую школу и римскую школу к тем временам, конечно, добили. Первые фанатики-христиане радостно сожгли Великую Александрийскую библиотеку, уничтожив практически все, что там было. Но, в общем, эстафету увлечением древней мудрости подняли арабы. Арабы как раз очень-очень увлекались античной философией. Поэтому как раз у арабов, как ни странно звучит, которые были такими добрыми ирианами мусульманами, было довольно серьезное изучение и увлечение античной философией. Поэтому первый, кто приходит к Булану, как раз и был представитель этой философской, скажем, такой полуатеистической школы. Ну, как бы Булан его сразу как бы отвергает, говорит, что это, в общем, не то. И тогда к нему приходят, соответственно, представители христиан и представители мусульман. Но, опять же, с исторической точки зрения тут понятно, о чем идет речь. Хазар уже к этому моменту, к 8 веку, есть свое государство, которое называется Хазарский Каганат. Оно большое. Опять же, оно находится и на территории современного Кавказа, и на территории современного Крыма, и на территории современного Поволжья, и по берегам Дона оно находится. Ну, то есть большое-большое такое царство. Оно платило многим народам дань, было, еще раз, большим таким царством, я бы даже сказал бы, большой империей. Поэтому, казалось бы, из геополитических таких соображений правильнее было бы кому-то присоединиться, потому что хазары находились, знаете, как между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, это были христиане, византийцы, с другой стороны, это были мусульмане с арабского халифата, который, в общем, захватывал страну за страной. Поэтому казалось, что на кого-то нужно поставить ставку. Ну, мы видим о том, что Владимир Ясносолнышко поставил ставку на христианство, на Византию, и, наверное, сделал правильный выбор. Неизвестно, что было бы, если он поставил свое предпочтение какой-то другой религии. Все пошло бы совершенно, наверное, в другом направлении. Так вот, Булан как раз и приглашает представителей этих двух доминирующих религий, чтобы понять, кому же все-таки присоединиться. И Раби Гуда Леви описывает, что первым приходят представители христиан. Ну, Булан с ними ведет диалог и говорит: расскажите мне в двух словах, то, что называется, стоя на одной ноге, что же у вас за такая интересная религия, во что вы верите, ну и, соответственно, какие-то основные догмы вашей религии. И христианский священник, который приходит к нему, понятно, он представитель Константинополя, представитель Византии, он, в общем, стоя, то, что называется, на одной ноге, рассказывает, что же такое христианство. Он говорит так, что мы верим, что первый человек, который создал Всевышний, был Адам, потом был человек, которого звали Нох, Ной, был потоп, от Ноха произошли разные народы, потом был Авраам, потом была гора Синай, на которой еврейский народ, он получает Тору, и поэтому он говорит, что, в принципе, весь еврейский Танах, который изучает евреи, мы его тоже изучаем, и мы в него тоже верим. Но потом, говорит, на определенном этапе Бог, он, как пишет, рождает божественное дитя, и говорит о том, что вот это дитя он решил, значит, послать на землю. И вот евреи, они это дитя, как обычно, не признали. А какая-то небольшая часть евреев это дитя признала. Поэтому эта небольшая часть евреев, которая дитя признала, их было очень мало. Через некоторое время все больше и больше становятся представители язычников, которые тоже признают это божественное дитя, то есть Иисуса. И самое главное, он дает заключение, которое очень интересное такое, он говорит, и хотя по происхождению мы не израильтяне, он говорит, мы как бы евреями не являемся, И нам, именно мы нас заслуживаем называться сынами Израиля. То есть, в принципе, священник хазарскому кагану, ну, в общем, ей рассказал все, стоя на одной ноге. Соответственно, если мессия должен прийти к евреям, и евреи этого мессии не принимают, тогда, соответственно, ну, как бы мессия получается не мессия. То есть, если он должен, ну, как бы, если он к турко-мессиетинцам должен был прийти, а евреи бы его не приняли, это один вопрос. Но так как он к евреям должен прийти, и евреи его не приняли, то тогда возникает два вопроса. Либо мессия, он не является мессией, либо евреи являются не теми самыми евреями. И первые христиане, они сделали такую догму, о которой, в принципе, священник и говорит хазарскому кагану, чем его, безусловно, путает, о том, что и хотя по происхождению мы не израильтяне, он говорит, мы вообще не израильтяне, именно мы заслуживаем называться сынами Израиля. То есть с того момента, как Иисуса приняли мы, то есть язычники, с этого момента мы евреи, мы израильтяне. А кто же тогда такие евреи? А евреи, в общем, непонятно тогда кто. Конечно, лучше все их грохнуть, чтобы они, в общем, не маячили перед глазами, потому что, ну, как бы это всегда выглядит не очень, ну, скажем так, ну, теологически интересно, потому что, ну, как, представьте, кто-то к тебе вошел в дом и сказал о том, что ты – это я. И ты долго там доказываешь о том, что на самом деле я – это я, а ты, я не знаю, кто такой. Он говорит, нет, кто ты такой, я не знаю, а моя фамилия Рабинович. И все вокруг начинают поддакивать, да-да-да-да, вот он есть тот самый Рабинович. Я понимаю, что это все похоже на некий сон ужасов или фильм ужасов, но, в общем, в принципе, так все и происходило на самом деле. И вот эту вот точку зрения и говорит христианин Булан. То есть тут все понятно. Божественное происхождение человека, получение Торы на горе Синай, Танах, Бог, в которого все верят, народ Израиля, который теперь непонятно где существует. Но теперь мы, хотя сами не народ Израиля, но мы его и называемся на самом деле народом Израиля. Ну, хазарский каган очень поблагодарил, значит, христианского священника, сказал большое спасибо. Сейчас говорит, давайте пригласим товарища Мулу. Ну и вторым, кто приходит, соответственно, к хазарскому кагану, и был Мула, мусульманский священник. Хазарский каган задает ему тот же самый сакраментальный вопрос. Он говорит, расскажи мне, пожалуйста, вот в чем ваша религия. Ну и Мула рассказывает ему божественную историю. Сначала, говорит, был человек, которого звали Адам. Потом был человек, которого звали Нох. Был потоп. В общем, все это было. Потом появляется Ибрагим, Авраам. Потом появляется Муса. Он, в принципе, это Моисей, Моше. Он на горе Синай получает Тору. Кстати, мусульмане верят тоже в Тору, и в Коране несколько раз написано о том, что Тора – это священная богоданная книга, она называется по-арабски Тора. Правда, в этой Торе, в принципе, написано все про то, как Дауд и Сулейман, Давид и Шломо, и Ибрагим, и Авраам, ну и другие товарищи, они познавали Аллаха и верили в то, что рано или поздно придет его главный пророк. Проблема заключалась только в том, что когда эту самую Тору перевели впервые на арабский язык, спустя это лет 150 после возникновения ислама, и в этой самой Торе еврейской ничего об этом не было написано, а наоборот были написаны еще какие-то вещи, которые совершенно как бы противоречили тому, о чем говорил ислам, потому что по исламской традиции Ибрагим, Авраам в жертву должен был принести своего единственного сына Ишмаэля. Ну, мы знаем о том, что в Торе он как раз в жертву должен был принести своего единственного сына Исхака. Поэтому, когда лет это через 150 на иврите, на арабском языке появляется Тора, в арабской теологии нужно было как-то это объяснить, точно так же, как это нужно было объяснить первым христианам, как такое получилось, что Мессия пришел к евреям, они его не приняли. Они это сказали о том, что теперь мы евреи, ну, хорошая идея. Мусульмане сказали о том, что на самом деле Тора все действительно так, но евреи ее переписали. То есть та Тора, которая есть у евреев, она на самом деле переписанная, дописанная, исправленная, исковерканная. А вот в настоящей Торе, которую никто никогда не видел, как раз все это и написано. Поэтому мусульманский этот мулла, опять же говорит, Нох, Адам, Муса. И заканчивает он словами, наш пророк, печать пророков, отменил прежние законы и призвал все народы принять ислам. То есть, ну, как бы он заканчивает словами о том, что вот мы верим во Всевышнего, то есть мы верим в Творца этого мира. Вся, в общем, традиция тут понятна. Имена и у христиан, и у мусульман, они, в общем, совершенно как бы сходятся. Совершенно сходятся. У каждого из них был первый человек Адам, потом был Нох, потом было получение Торы на горе Синай, потом были евреи, которые Тору передают, ну, а потом она, в общем, переходит к другим совершенно традициям. Поэтому у Булана как раз в голове и начинается полный такой балаган, потому что он на самом деле не знает, как все вот эти вот вещи объяснить и как эти вещи связать одно с другим. Дальше написано, опять же, в Кузаре, что тогда Булан решает сделать так называемый перекрестный допрос. Он приглашает к себе теперь двоих представителей двух таких мировых религий, и ислама, и христианства, и задает каждому из них такой, в общем, как бы щепетильный вопрос. Он говорит так, смотрите, ну, как бы из ваших описаний религии, я так понимаю, что ваша религия зиждется на неком народе Израиля, который получает там Тору. Потом, правда, народ Израиля теперь стал византийцами почему-то, а у ислама народ Израиля Тору переписал, на самом деле у них сейчас не та Тора, а Тора настоящая у нас. Ну, в общем, как бы все это понятно, но все сходится к одному народу Израиля. Поэтому он спрашивает у христианского теолога вопрос. Он говорит, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, вот если был бы у меня выбор, какую религию мне принять? Мне принять ислам или мне принять иудаизм? Какая религия считается, как ты считаешь, более истинной? То есть, ну, понятно, о чем тут говорить речь, надо там, сразу к батюшке идти. Он говорит, нет. Я говорю, понимаю, к батюшке. Ну вот к тебе такой гипотетический вопрос. Ну, вот если бы я стоял бы перед выбором, ислам или иудаизм, какая религия, как ты считаешь, более правильная? Ну, христианский священник говорит, что понятно, что иудаизм, но о чем тут говорить? Она как бы является ну, как бы главной религией. Мы сами как-то почковались от нее. Поэтому если выбирать уже между иудаизмом и исламом, то понятно иудаизм. Потом приглашает мусульманского мулу и задает ему такой же самый сакраментальный вопрос. Он говорит, скажи, пожалуйста, вот если бы мне пришлось бы выбирать между христианством и иудаизмом. Как ты считаешь, какая религия, она является более истинной? Тут говорит, ну, самая истинная религия, понятно, ислам. Он говорит, нет, я понимаю, но вопрос гипотетический. Но вот какой у него есть гипотетический ответ? Ну, и мулла, безусловно, говорит, что, слушай, ну, есть такие вещи, то, конечно, надо сразу там, в общем, называться хаимом и, в общем, переходить в иудаизм. Потому что в этом отношении, если уж сравнивать христианство и иудаизм, понятно, иудаизм. Они Тору написали, которую потом, правда, переписали, но, в общем, все-таки Сулейман ибн Дауд, Шломо бен Давид, Соломон Давидович, царь Соломон все-таки по национальности, непонятно, кем он был, хотя, в общем, один из героев ислама, который зовут Иса, Иисус, в местных палестинских учебниках написано, что по национальности он был палестинцем. Ну, наверное, если был такой народ, палестинцы в те времена, наверное, хотя, в принципе, до первой половины 20 века, по-моему, такого народа не было. Но, опять же, это не суть важна. А суть важна то, что Булан, увидя о том, что совершенно разные представители разных религиозных групп сводятся к одной религии, о которой он совершенно ничего не знает, иудаизм, и тогда хазарский бек, царь, в нашем варианте это Булан, так он написан в письме Йосефа, решает пригласить еврея и начать говорить с ним. А что же это такая за у вас необычная такая религия? В принципе, весь этот диалог между Буланом и раввином, который приходит и составляет книгу, которая называется «Кузари», которую написал рабби Иуда Алеви. Поэтому, кто эту книгу еще не читал, категорически советую это сделать, потому что, ну, эту книгу надо не читать и изучать, но книга совершенно необыкновенная. Рабби Иуда Алеви, величайший еврейский раввин, поэт, философ, он совершенно блистательно описывает вопросы, которые хазарский каган задает раввину, и те ответы, которые раввин дает хазарскому кагану. Но это, дорогие мои друзья, было все версия, которую описывает рабби Иуда Алеви. У хазарского царя Йосефа в его письме Хазай бен Шапруту вся эта вот, все эти подробности они опускаются, но добавляются другие подробности. Итак, и версии рабби Иуда Алеви в Кузаре, и по версии царя Йосефа о его далеком предке Булане, все начинается со сна, в котором царю является ангел. На завтрашний день он встал и благодарил Бога и оказывал ему еще больше благоговения и покорности. То есть он точно так же, как и в версии рабби Иуда Алеви, после такого сна еще больше начал поклоняться различным языческим культам. Тогда явился к нему ангел во второй раз и сказал ему: «Сын мой, я видел твое новое поведение, и мне нравятся вот твои поступки. Я знаю, что ты покорился мне всей душой и всей силою, а потому я хочу тебе дать законы и постановления, когда ты исполнишь мои приказания и законы». Он ответил ангелу, сообщившему ему это: «О, господин мой, ты ведь знаешь помыслы моего сердца, и ты исследовал мои почки, что я доверяюсь только тебе. Но народ, над которым я царствую, язычники, так что я не знаю, поверят ли они мне или нет». Ну, то есть в этой самой версии, на которой мы сейчас на самом интересном месте заканчиваем изучение нашего письма, бек, хазарский царь, говорит о том, что я все понимаю, уважаемый господин ангел, но как я это докажу всему народу, который является, в принципе, язычниками, и вообще о Рабиновичах ничего никогда не слышал. Ну и ангел ему даст прекрасный совет. Но об этом совете, дорогие мои, мы уже поговорим с вами на нашей следующей серии. Всех был необыкновенно счастлив видеть. Спасибо большое, что вы со мной были этот час. И продолжение, как говорится, в следующей серии. Все, чтобы были здоровы и счастливы.